Всем привет! С вами Катерина Суратова и сегодняшний подкаст про психосоматику. Если вдруг вы подумали, что эта тема вас не касается, потому что у вас нет каких-то основных заболеваний, там таких, которые не диагностируются врачами, или каких-то хронических заболеваний, которые никак вы не можете вылечить, или аллергии, там каких-то непонятных этимологий и так далее, то нет. В каком бы состоянии ваше здоровье ни было, если у вас есть вот тело и у вас есть психика, значит, тема психосоматика обязательно про вас, и разобраться в этой взаимосвязи на самом деле достаточно интересно, важно и ценно для улучшения качества жизни. Всегда, когда мы делаем что-то телом, я не знаю, занимаемся спортом, лежим, спим, не знаю, бежим, как-то одеваемся и так далее, что-то там выясняем, занимаемся любовью, ругаемся, миримся, все это отражается и на теле, и на психике. Любые телесные состояния отражаются на психике, любые психические состояния обязательно отражаются на теле, и понимать эту взаимосвязь очень важно, нужно, ценно и интересно. И в частности, мне идея этого подкаста пришла не в связи с каким-то заболеванием там, или каким-то случаем, а конкретно пару недель назад у меня была в одних близких отношениях, там дружеских, довольно такая неоднозначная ситуация, где я почувствовала, что меня не увидели, что мои права вот как-то, знаете, ущемлены. Ну, то есть, что там приняли решение, и меня не учли. И, в принципе, не такое важное решение, и вообще ситуация неважная, и она уже точно не повторится по объективным там причинам. Но вот эти эмоции, которые там испытала, что меня укололо, как-то неприятно. Можно было бы легко вообще замять, пройти мимо, да, вот по принципу «худой мир лучше доброй ссоры». Я такая, нет, пойду, короче, высказываться по этому поводу, пойду расскажу, как я себя почувствовала, пойду дам себя увидеть в этом, потому что не хочу болеть. И это правда, вот эти все штуки, знаете, подавленные эмоции, когда вот уже есть эмоциональная реакция, тело уже среагировало на что-то, да, такое, что-то здесь неприятное, или как-то я это никак не выразил, не прожил психически, не обработал, не пришел в нормальное состояние. Вот эти все штуки, все напряжения, которые вот, ну, я в данном случае, в данном примере, я его уловила, да, но в моменте не выразила, попозже пошла это все доносить, разговаривать, укладывать так, чтобы мне было полностью окей с этой ситуацией. Вот, а бывает, что мы даже и не распознаем это в моменте, что у нас там вообще какие-то состояния поднялись. И вот из таких вот невысказанных штук, непережитых каких-то, не то, что не пережитых, а не обработанных психикой обид, напряжений, стрессов, с которыми мы ничего не делаем, которые мы просто терпим, из них складывается на самом деле тяжелые состояния, да, и это может быть действительно чревато для нашего здоровья. И мне кажется, что когда на это так смотришь, когда об этом так думаешь, оно помогает, оно способствует тому, чтобы идти, себя защищать, себя выражать, разбираться, потому что, конечно, хочется жить, да, хочется жить и быть здоровыми, счастливыми, активными, энергичными, бодрыми по возрасту, да, там достаточно долгое время. Ну вот, от того, какую психическую жизнь ведете, ваше здоровье вполне себе зависит. Так что такое. Но вообще тему психосоматики я не люблю и редко ее поднимаю. Как-то уже 3 года назад я делала курс «Я тело», и с тех пор он периодически примерно раз в год проходит. И я снова там в постах и сторис как-то касаюсь разных психических и телесных тем, еды, там, внешности, старения, ну и в частности психосоматики, и все очень подробно разбираю, объясняю, что психосоматика — это вот то самое, о чем я вам сейчас рассказала уже, да, что это связь психики и тела. Это, за этим словом стоит очень простое понимание, что абсолютно каждое физическое действие, физическое состояние как-то отражается на эмоциональном состоянии. И абсолютно каждое эмоциональное состояние как-то отражается на психическом состоянии. И все. По сути, больше ничего это слово не значит. Но даже после подробных объяснений, вот этих вот разъяснений с примерами, да, что вот смотрите, вы обнялись, ваше психическое состояние изменилось. вы заболели физически, да, ваше психическое состояние изменилось. Вы заболели психически, там, да, у вас депрессия или что-то, ваше физическое состояние изменилось. Психосоматика говорит о том, психосоматика слово подразумевает психический элемент любого там физического состояния или любой физической болезни, все больше ничего. Это психический элемент любого физического состояния, в частности болезни. Это психосоматика. Там нет такой причинно-следственной связи, да? Но даже после того, как я это все подробно объясняю, люди все равно задают мне вопрос об этой самой причинно-следственной связи. А что может значить, если у меня вот болит язва желудка? Это с точки зрения психосоматики что может быть? Я объясняю что-то что угодно. Я говорю, да, это же зависит от вашей жизни, что там у вас, что вы живете, что вы проживаете, какие эмоции вы чувствуете, какие эмоции вы подавляете, что у вас там за ситуация. Ну, то есть это очень-очень индивидуальная история, но люди выросли в сознании вот этих психосоматических таблиц, которые там пошли от некоторых людей, которые, кстати, даже не были психологами, да, которые вот создали таблицы, что если у тебя там насморк, это вот, я не знаю, там невычувствованные эмоции, если у тебя горло болит, то это значит, ты что-то не договариваешь, боишься высказать, если у тебя нога болит, боишься идти вперед, не можешь идти вперед, если у тебя живот болит, не можешь переварить, голова болит, слишком много думаешь. Ну, короче, я выдумываю сейчас, чтобы вы понимали. Мне кажется, это смешно просто представить, что психика так вот, ну, как бы психика, человеческая душа, да, сложнейшая штука, индивидуальный каждый человек. Он устроен индивидуально, у него индивидуальнейшая, там вообще совершенно аутентичная личность. Ситуации в жизни у всех разные, какой-то бэкграунд психологический у всех разный. Как же мы могли бы соответствовать таким примитивным таблицам? Но, тем не менее, некоторое время назад там люди, не имеющие психологического образования или имеющие очень формальное психологическое образование, написали такие таблицы. Все это очень популяризированно подхватили эту тему, потому что это же классно, это очень просто, да, вот так себя подлавливать на чем-то или других на чем-то подлавливать. А, там, горло болит, не можешь что-то высказать. Тошнит, это ты перебрал, границы твои нарушили, ты в себя много всего взял, вот сейчас это будешь выплевывать. Ну, такое. Да, подхватили это, и мы сейчас живем по такой логике, она неверна, и я тоже всячески с этим, ну, по возможности борюсь, чтобы возвращать людей к поиску, к связи с самим собой, не с таблицами психосоматическими, а с самим собой, и искать в этой симптоматике меня, себя самого, свои собственные чувства, свои смыслы, свои какие-то откровения, что там вам следует в этом делать и так далее. Но самое главное, беда вот этих таблиц и вообще такого подхода к этой теме психосоматики в том, что как будто бы предполагается, что некоторые болезни не требуют физического лечения и обращения к врачам, потому что сейчас я вот разгадаю, что за этим стоит ненависть там, или злость на отца. Прозлюсь как-то на отца. Хотя никакой злости я не чувствую, да, это я прочел в таблице. Сейчас прозлюсь на отца, и все, гастрит у меня пройдет. Хотя на самом деле, конечно, не пройдет он. Если у тебя гастрит, надо обращаться к врачу, как и в любом случае, если задействованы внутренние органы или системы, то есть уже есть функциональные какие-то нарушения в работе органов и систем, чтобы их вылечить, надо обращаться к врачу, к гинекологу, если это по гинекологической части, к неврологу, если это по неврологической части и так далее. И, кстати говоря, хороших психологов тоже можно таким образом отличать. Ни один образованный психолог не будет вас лечить без участия врача от психосоматических болезней посредством там бесед, медитации или чего бы то ни было. Человек, который придерживается, да, какой-то там более-менее научных взглядов сообщества образования, он будет заниматься психологическим компонентом болезни, указав, что физиологическим компонентом болезни вы должны заниматься с вашим лечащим врачом, да, то есть вы должны проходить специфическое лечение. Но, да, есть вот эта другая сторона, что абсолютно в любой болезни обязательно есть психологический компонент. Это значит, что вылечить, поработав с психикой, вылечить болезнь не обязательно получится. А вот психический компонент, убрать оттуда психическое страдание получится. То есть у меня может быть язва там, или, я не знаю, насморк, геморит или что-то, и вокруг этого у меня может быть масса эмоций, масса сложностей, масса мыслей, масса внутренних там каких-то состояний, комплексов обостряться, еще каких-то там штук. Я буду работать с психологом, психолог, может быть, найдет, да, что это для меня значит, почему у меня именно так, почему мое тело, психика выбрали такой способ справиться со стрессом, еще какие-то вещи. И если мы вот этот психологический компонент из заболевания уберем и разберем, то, ну, конечно, моему носу будет легче выздороветь. А самое главное, мне будет легче найти лекарства, да, и мне будет легче соблюдать режим, потому что у меня не будет вот этой вторичной выгоды болеть, да, то есть вот этой психологической тяжести, которая меня подталкивает в это заболевание. Но само заболевание существует объективно, его надо лечить у врачей. Вот какую мысль я пытаюсь донести. Вот. Есть, конечно, такие заболевания, которые исключительно психологические, но их очень-очень-очень-очень-очень мало, и встречаются они очень редко. Это называется конверсионная психосоматика. И вот это, кстати, то, откуда пошли эти таблицы. Как мы помним, в психологии все начиналось с кого? Правильно, с Зигмунда Фрейда, который, мне кажется, я не уверена, что он употребил слово психосоматика, наверное, нет, но он употребил такой термин конверсионная истерия. Надо сказать, надо вспомнить, какой это был контекст, да, вот это возникновение психоанализа, из которого потом там пошла вся психология, большинство направлений. А контекст был такой, что в это никто не верил. Это была такая очень эксцентричная вообще какое-то направление. Ну и этим занимались вот такие вот, знаете, эксцентричные люди. Такие какие-то нестандартные, неординарные. Там Фрейд очень долго всю свою жизнь он бился и доказывал, пытался там научно обосновывать свои теории, как-то приводить аргументы. Он написал огромное количество литературы, спасибо ему за это большое. Вот, все классно, интересно, но вот та клиническая часть, пациенты, которые у него были, это были действительно, ну, это не вот обычный человек, да, как мы с вами, ну, как бы, я не знаю насчет вас, но как большинство людей, да, которые, ну, вот, да, что-то там живут, они в кого-то не безраздельно там уж влюблены, от чего-то страдают, где-то что-то не разрешают себе, немного агрессии, там что-то тоже болит, не знаю, там зрение падает, ну, что-то, в общем, такое, да, какое-то такое, в рамках чего-то среднего. К Фрейду приходили такого истерического типа люди в основном, с какими-то яркими симптомами, с какими-то вот сложными такими случаями определенного характера. Плюс это было очень дорого, да, психоанализ очень долго и дорого, там 5 раз в день они занимались по какой-то там очень высокой по его дням, по его времени стоимости. Ну и плюс случаи, которые он описывал, да, всего написал 5 случаев. То есть литературы куча, а подробно описал он 5 клинических случаев. И эти случаи, конечно, выбирал самые яркие и самые эксцентричные. Соответственно, в его работах и там в работах его некоторых друзей, там психосоматическое направление довольно быстро подхватили, да, про это много там писали Адлер, Ференци и другие тоже психоаналитики, впоследствии из которых вышли вот эти психосоматические направления, телесно-ориентированная терапия и так далее. Все случаи, которые они описывали, были такие, знаете, типа ложной беременности. Что такое ложная беременность? Это значит, что небеременная женщина в какой-то момент истерически там себя убеждает, что она там забеременела, что ее там кто-то изнасиловал, или у нее с кем-то была связь, которой на самом деле не было. Или с инопланетянами, что-то такое странное. Она в это верит, и вот она носит идею, что она беременна. У нее на самом деле растет живот. Врачи, прислушиваясь к животу, на самом деле обнаруживают там шевеление плода или там какое-то сердцебиение там слышится умным видом. Положенный срок 9 месяцев. У нее действительно начинаются маточные сокращения, то есть схватки, и она просто никого не рожает. Представляете такое, да? Вот это называется конверсионная психосоматика. Что это значит? Когда твое тело полностью подчинено твоей психике, то есть когда ты, у тебя нет никакого ребенка, ты не беременна, но настолько ты в это веришь и настолько сильно ты это внутри себя живешь как психическую реальность, что твое тело полностью в это включается. Ну и таких случаев там разные, да, есть случаи там нервного паралича, когда там невролог говорит, все в порядке, да, у вас все нормально. Реагирует, все, никакие нервы не атрофированы, никакого неврологического заболевания нет, а у человека там ноги не шевелятся, руки не шевелятся, все у него паралич тела. И вот он там не хочет двигаться и так далее. Когда врачи глазные говорят, нет, ничего, зрение не ухудшается, все в порядке с вашим зрением, а человека видит хуже. Ну, в общем, есть такое какое-то количество случаев, их описывают, они очень яркие, они такие, вау, просто круто, как это, да, как это? Это здорово, потому что мы на таких случаях видим, насколько мощна наша психика, насколько большое влияние она действительно имеет на наше тело и на то, что мы живем и как мы живем. Но это очень-очень-очень редко. А большинство случаев заболеваний – это что-то такое, покалывает бок, там что-то с сердцем, да, где-то как-то часто болею ангиной, и зубы там постоянно, что-то с ними происходит. Упадок сил там нету, бессонница, вот какие-то такие, в общем, обычные вещи, да, или аутоиммунные заболевания, или еще какие-то такие. Ну, то есть не вот эта истерическая, эксцентричная какая-то картина, чего бы то ни было. Но все эти психосоматические таблицы, они вышли вот из этой эксцентричной картины, потому что конверсионная психосоматика, удивительная, да, вот эта психосоматика, когда тело вообще не включено, то есть оно абсолютно здоровое, все в порядке, а человек не может там, например, глотать. Вот про беременность и невозможность глотать, вы Фрейда можете почитать случай Анны О. И там вот очень такая психосоматическая истеричная пациентка описана. Вот. Действительно, это абсолютно символический симптом, изображает то, что происходит в теле. Психики. Тело символически изображает то, что происходит в психике. Не могу глотать, там что-то не могу проглотить, да, ну вот такое. Но это касается вот этих очень маленького количества пациентов. Но подхватив эту идею, как вот популяризированная, там, не знаю, какая-то психология, распространил это на все. На все, на насморк, на язвенный колит, на какие-то системную там красную волчанку, на воспаление легких, в общем, короче, на все подряд, на крапивницу, на аллергии, на вирусные заболевания, на все, что-то, ну, короче, на все, что происходит с телом, это, конечно же, неправда. И ну, специалисты грамотно разделяют это так. Если тело действительно задействовано, то есть есть изменения в работе органов или систем функциональные, это как-то видно в анализах или где-то, низкий гемоглобин, высокий сахар, что-то там, не знаю, мы это лечим, это тело. А психологический компонент, да, мы рассматриваем. Мы рассматриваем, а где человек переживает стресс, а что он сейчас в своей жизни терпит, что он не высказывает, какой спектр эмоций он не чувствует, то есть может ли он что-то выражать, что у него происходит в отношениях, он вообще уделяет ли себе внимание и так далее, и так далее, и так далее. И там какой-нибудь кашель или ангина у двух разных людей может иметь абсолютно различный психологический смысл. У одного это может быть, я не знаю, какой-то действительно невысказанный гнев или что-то, а у другого это может быть, там, я не знаю, вообще какая-то другая внутренняя цепочка ассоциаций, что-то там связанное с детством. В детстве он там эту как-то ангину подхватил, все о нем заботились, и сейчас это тоже механизм у него так срабатывает, что когда ему нужна забота и поддержка в какой-то сложный момент, плюс это горло, да, у него слабый орган, и хоп, у него это ангина. То есть вот такое. Есть, конечно, какие-то общие состояния, да, относительно которых действительно врачи говорят, что ну, более-менее все нормально. Наверное, самый распространенный пример – это психологическое бесплодие, так называемое. Когда врачи говорят, что ну, у вас хорошие анализы, все в порядке, но беременность не происходит, и она не происходит, там, я не знаю, 5 лет, например, да. Ну, это сейчас уже большой срок, если люди действительно хотят ребенка, они на этом сроке уже активно там как-то это по-другому решают, ЭКО и так далее. Но, в принципе, психологическое бесплодие – интересный диагноз. Но у него нет общей коннотации, да, вот у меня было и среди друзей, и среди пациентов девочки, И пары, которые не могли забеременеть 2 года, 3, 5, 7, ну, они как бы не сильно так как-то прям, чтобы делать ЭКО, стремились, ну, все время вот не предохраняясь, да, вот как-то жили, но случится. Молодость позволяла им возраст и какие-то их обстоятельства жизни как-то не решать этот вопрос системно. Спокойно там они что-то делали, и у них у всех разные причины. У одной была сложность там идентифицироваться с матерью, и не хотелось, у нее был бессознательно очень сильный страх стать похожей на ее мать. Вообще для нее это значит потерять себя и переживать снова свое детство, там ужасно и жестоко. У другой это был страх там потерять свою идентичность профессиональную и сузиться там, да, до каких-то вообще других штук. Она сама со своим телом не очень, и вообще отдыхать не очень, у нее постоянно очень много стресса. Такой случай был. Третий, там, я не знаю, случай сомнений в отношениях. В отношениях там два человека сами живут, как два ребенка, типа они там вот так друг другу какие-то у них детско-родительские роли. И, соответственно, куда им еще ребенок? Родится женщина обнаружила там бессознательный страх, что ребенок будет конкурировать, что она будет конкурировать с этим ребенком за любовь мужа. В общем, короче, бесконечное множество на самом деле причин. И решать их надо индивидуально, работая с собой, задавая в себе вопрос, а как я переживаю это, а что я переживаю, а что я здесь боюсь, а что я здесь хочу. А с чем там я сталкиваюсь? Потому что, конечно, когда мы видим, когда какая-то психическая ситуация доходит до того, что есть уже физический симптом, или она завязывается с каким-то рандомным физическим симптомом, да, какие-то там выгоды и прочее, конечно же, очень сложно там как-то честно с собой это исследовать. Конечно же, люди, которые хотят детей, они не будут исследовать, чего они на самом деле боятся и так далее. Они на самом деле, они просто хотят детей. И это правильная позиция. В этом случае надо просто хотеть детей и просто параллельно работать с психологом и снижать стресс в своей жизни, как-то успокаиваться. Вообще эту тему отдельно. Заниматься своей психической активностью, обращать внимание на себя, на свои потребности, научиться себя там успокаивать, поддерживать. То есть отделить вообще свое психическое состояние, свою самоценность, свою женственность, свои отношения с матерью, свои отношения с мужем. Все вот эти вещи психические отделить от темы беременности, заниматься спокойно своим психическим, по возможности живя с минимумом стресса, и тогда беременность случится или найдется там какое-то, или найдется, да, какое-то решение, почему оно не происходит и что делать, чтобы этому как-то помочь, поспособствовать и так далее. И в точности также с любым заболеванием. Да, для того, чтобы вы заболели, нужна какая-то объективная причина телесная, то есть снижение иммунитета или слабость какого-то органа, или вирус, или инфекция, или какое-то постоянное стрессовое воздействие. То есть обязательно должна быть объективная причина, и плюс должна быть обязательно какая-то психическая причина, чтобы прям увязнуть как в болоте в каком-то заболевании, там копошиться, не мочь из него выйти. И к психическим, ну, как бы причинам относится, когда оно завязывается с самооценкой, когда оно завязывается с получением любви, когда оно завязывается с отношениями, когда оно завязывается там с какими-то страхами, когда оно завязывается с невысказанными эмоциями. Это может быть грусть, гнев, стыд, радость. Любая эмоция, которую вы в силу индивидуальных там особенностей и воспитания не привыкли, не научились выражать, может завязаться, да, вот так вот стать причиной внутреннего стресса организма, который будет усиливать заболевания объективно физически или превращать их в хронические. Вот что будет происходить. И в общем смысле всегда один и тот же, ну, как бы образ, один и тот же образ действия. Мы отделяем тело от психику, занимаемся телом с врачами или там, я не знаю, как мы живем, да, там, может, надо заниматься не с врачами, а с диетологами, или просто спортом заниматься, или как-то гулять побольше. Ну, короче, мы занимаемся с телом, и отдельно занимаемся с психикой. Мы исследуем этот комплекс, эти страхи, эти чувства и так далее. Вот, и, собственно, как только психический вопрос даже не то, что решается, а как только мы просто начинаем им системно заниматься, он уже отвязывается от этой психической, физической проблемы, и какое-то заболевание, состояние, знаете, даже может идти речь не о заболевании, а о внешности, что мне не нравится какая-то там часть моей внешности, состояние кожи, волос, там, не знаю, боков, ногтей, целлюлита, еще каких-то вещей. Вот как только мы отделяем психический компонент, вот самому нравится, не нравится, мне страшно, плохо, весело, все это психический компонент. Да, не нравится целлюлит, не нравится нос, я переживаю, что я хуже других выгляжу, это абсолютно на 100% психический компонент. Как только мы начинаем работать отдельно с психическим компонентом, наше тело действительно получает свободу. И, знаете, восстановление телесное, вот его сила к восстановлению внутреннего, сила к здоровью, да, вообще это тело, оно заинтересовано тоже в том, чтобы быть сильным, здоровым, выспавшимся, энергичным, оно как бы нас тоже начинает вести. Но этим надо заниматься. И еще раз, заниматься этим надо не по каким-то таблицам, не ища каких-то объективных ответов, а формируя в этом месте отношения с собой, понимание себя, именно себя. Да, потому что за любым симптомом в вашей жизни может стоять абсолютно любой какой-то смысл, абсолютно любое психическое содержание, и его надо исследовать всегда индивидуально. Можно сделать что-то самостоятельно, ну, можно в целом, да, если вы вот как-то в целом у вас есть с собой отношения, то можно вот задавать себе вопросы, исследовать. Но самое главное, наверное, если мы говорим о том, что можно прям самому начать прикладывать усилия, это создавать себе хорошую жизнь. Хорошая – это ту, в которой вам спокойно, да, что в которой стресс, ну, наверное, есть, но он не зашкаливает, в которой вы вот смогли бы сказать, что да, этот день я бы, в принципе, заново прожил бы с удовольствием. Неплохой был день. И вот таких дней как-то как можно больше. Где есть какая-то радость, где есть спокойствие, где есть учтены мои физические силы и мои желания. Вот такие вот вещи в таком ключе. А если надо выбирать общие компоненты, а вот общие компоненты любых заболеваний, даже не буду говорить психосоматических заболеваний, потому что если вы вот сейчас меня внимательно слушали, вот эти полчаса там, да, или сколько, то вы знаете, что психосоматическое – это любое заболевание. Не потому, что психика является причиной всего, а потому что все, что происходит с телом, как-то отражается на психике, и все, что происходит с психикой, как-то отражается на теле. Поэтому у любого заболевания есть психические компоненты, с ним всегда можно поработать. Не всегда нужно, да, потому что, ну, я, не знаю, там, искупалась, простыла, 2 дня полежала, вылечилась. Зачем мне здесь исследовать, за что я хотела там себя наказать или что-то? Ну, мне, по крайней мере, не нужно, я этим не занимаюсь. Вот как раз недавно я чуть-чуть искупалась, простыла, и все, ничего не исследовала. И, в принципе, надо жить, да, исследовать надо, когда это что-то мешает жизни. Когда оно не мешает жизни, что тратить время жизни драгоценное на всякие там исследования. Короче. Вот. Но если все-таки хочется, да, вот найти и какие-то психологические элементы, которые точно будут в любом заболевании, я вам могу сказать, в любом абсолютно заболевании будет 2 психологических компонента. Первое – это аутоагрессия, и второе – это сепарационный компонент. И это очень общие вещи, но тем не менее, если смотреть на эти вещи, пытаться подойти к этому вопросу, там, решая ваш индивидуальный запрос с этих сторон, то вы там можете что-то найти, и работая с психологом, и даже самостоятельно. Почему аутоагрессия? Да, любое заболевание, оно аутоагрессивно, потому что оно говорит о том, что уже где-то я с чем-то не справился, я слишком позволил много на себя давления, стресса, ослабил иммунитет или что-то такое, что во мне, да, возникло заболевание. Само по себе заболевание предполагает определенное страдание, а страдание это уже говорит о наличии какой-то агрессии в мою сторону. Поэтому здесь можно поразмышлять в рамках любого заболевания, можно поразмышлять со стороны наказания, что я здесь себя наказываю, я где-то себя не пожалел, я где-то себя не учел, я где-то там какие-то границы Как-то слишком много на себя взял, да, слишком много давления на себя принял, себя не защитил. Ну, вот такое. Потому что, чтобы возникло заболевание, обязательно что-то такое должно быть. Самое плохое, что мы можем сделать, это начать себя ругать за эту болезнь. Это значит, что вот эту цепочку аутоагрессии, болезнь уже, да, какая-то аутоагрессия, следствие какой-то аутоагрессии. А тут, если сверху начинаю себя ругать, как на себя нападать и так далее, то я еще добавляю этого. И вот это надо останавливать, надо себя класть, надо о себе заботиться, надо там это, надо начать себя учитывать и переставать вот эти агрессивные элементы, снижать эту агрессию, снижать. Что в любом случае поможет вам выздороветь, даже если вы не найдете какую-то психологическую правду относительно этого заболевания, вам все равно поможет, если вы будете понимать, если вы уберете вот эту агрессию, там меньше есть, чем надо, или хуже есть, чем надо, меньше спать, чем надо, больше работать, чем надо и так далее. Все это аутоагрессивные элементы. Анализируя, какие аутоагрессивные элементы могли привести к заболеванию, и какие аутоагрессивные элементы я могу убрать из своей жизни, чтобы себе помочь, это очень помогает найти ваш индивидуальный смысл, а главное выздороветь. И второй компонент это сепарационный, тут тоже все достаточно просто. Абсолютно любое заболевание, оно помогает нам сосредоточиться на себе. То есть представьте, вот вы, если просто будете идти по улице, не знаю, с кем-то разговаривать или на базаре, там вас будут все дергать за руки, просить у вас деньги, или что-то купить, вам предлагать и так далее. Это вот одна ситуация. А теперь представьте, что вы тоже на том же базаре, с вами тот же идет друг, который тоже вам что-то рассказывает, или мама, которая у вас что-то просит и вас критикует, например, и тоже вокруг все что-то от вас хотят, что-то вам пытаются продать или что-то у вас попросить, но при этом у вас камень в ботинке, и вам физически больновато. В каком случае вы больше будете сосредоточены на себе? В том, когда вы просто идете, да, там, и мама или друг вам что-то там вас критикуют, и что-то там на вас нападают, и люди пытаются у вас что-то с вас поиметь, да? Или в том случае, когда вы идете в той же ситуации, но у вас камень в ботинке, и вам больно. Конечно, во втором случае вы больше сосредоточены на себе. И вот позитивный компонент любого психологического, любого заболевания, вот этот позитивный психологический компонент любого физического заболевания заключается вот в этом сепарационном аспекте, что любая болезнь помогает вам отвлечься от всего, от всех людей, от происходящих ситуаций и сосредоточить внимание на себе, на том, что а что мне надо, а что происходит со мной и так далее. И организм иногда к этому прибегает, но ну, когда вообще больше ничего не остается, да? Я постоянно вообще служу другим или живу жизнь, там, не знаю, жертвы или спасателя, или агрессора. Ну, то есть я включен в какую-то динамику отношенческую, кому-то все отдаю свою энергию. Куча дел повсюду, там, везде размыты мои интересы. Я все пытаюсь всем угодить, всем понравиться, всем чем-то служить. Я полностью посвящен там, своим ролям, не знаю, мужа, отца, не знаю, сына, да, там и так далее, почтового работника, там, любым ролям, да, отдаю себя полностью. В какой-то момент мое тело, как этот камушек в ботинке на рынке, он такой: «Эй, эй, здесь еще есть ты, надо сосредоточиться на себе, хотя бы физически для начала, но потихонечку привлечь к этому и психику». Он такой сепарационный механизм болезни. И если мы будем брать какие-то более сложные такие всякие случаи, то это тоже можно часто наблюдать и буквально, что вот эти болезни, знаете, хронические или аутоиммунные болезни, типа язвенного колита, да, там какие-то кишечные такие вещи, например, очень часто обостряются в сепарационные моменты. Очень много в научной литературе психоаналитическое описание таких случаев, когда, например, начинают болеть матери, когда уезжают их единственные сыновья в другой город на учебу или женятся, да, и вот эта сепарация от своих детей или от своей роли, по-другому можно сказать, от своей материнской роли, она вот так вот происходит. То есть мне здесь надо сейчас привлечь внимание на себя, на свою жизнь, на свои чувства, уделить этому внимание, время своей жизни, и у меня это не получается. Я не могу, я не привык, я привык служить своим детям или там еще кому-то. И мое тело меня заставляет это сделать силой, обостряя какие-то такие заболевания сепарационные. Это называется сепарационная такая составляющая психосоматики. Ну, и это есть у всего, да, потому что в той или иной степени каждый, там, не знаю, каждая аллергия, каждый маленький насморк, каждое маленькое, не знаю, какое-то пищевое расстройство, в принципе, оно дает нам возможность вспомнить, что есть еще мы, начиная с тела, по более сложным каким-то, да, там, структурам, что есть еще мы, есть наша жизнь, есть наши желания и так далее. Вот люди, которые сложно сепарируются от родителей, они, кстати, тоже часто болеют, на которых не пускают родители, знаете, вот как такие родители, которые привязаны к детям, всю жизнь их мучили, не дали им уйти, и потом еще эти дети во взрослом возрасте заботятся о своих родителях. Вот это тоже такой очень портрет психосоматического человека, в том смысле, что он будет часто болеть, именно у него вот эта вот выгода притягивать к себе, ну, обратить на себя внимание, да, им нужно какое-то основание, чтобы заниматься собой, потому что иначе они с детства привыкли заниматься родительскими нуждами или тем, чтобы родителям угождать. Так вот, тело их начинает учить следовать собственному удобству. То есть болезнь осуществляет сепарационную функцию. Ну, такое, как бы. Если вам интересно как-то самостоятельно, куда смотреть, как с этим быть, вот смотрите, два этих направления вашей болезни или вашего какого-то состояния обязательно есть. Даже у бессонницы или панических атак, те состояния, которые кажутся больше психическими, чем физическими, у них будет вот эти два аспекта какой-то аутоагрессии и сепарационной. Вот. Ну и, конечно же, что я хочу вам обязательно еще на чем остановить ваше внимание, что вы заслуживаете индивидуального подхода, и то, что вы о себе знаете, обнаруживаете в своих чувствах, в своих ощущениях, в своей интуиции относительно того, где вы сейчас болеете, почему, когда вы смотрите, как вы это переносите, все это гораздо важнее объективных каких-то психологических трактовок из книжек и интернета и прочее. Каждый человек индивидуальный, уникальный, и жизнь у него совершенно тоже уникальная, соответственно, рассматриваться должен он в его контексте, и ощущения, которые он испытывает по отношению к своей болезни, своему состоянию, своему симптому, своему какому-то дефекту внешности. Конечно же, я имею в виду, что он как-то сам воспринимает как дефект. У всего этого надо искать свой собственный психологический компонент, и все эти вещи будут проходить или ослабевать, потому что тело, когда мы его освобождаем от психологической нагрузки, стресса, комплексов, травм и прочего, оно действительно вообще живет и помогает нам, и силы его к исцелению больше, чем мы думаем, и ему надо помогать, да, потому что жизнь, которую мы освобождаем от своих вот этих всех психологических проблем, она помогает исцелять и психику тоже. Вот такая история. Надеюсь, что вам было как-то интересно и полезно. Ну и по этой теме у меня есть замечательный курс. Он называется «Я тело». Это такая большая терапевтическая программа, рассчитанная на 2 месяца, 8 недель, да, там 8 лекций, много практических заданий и так далее, в которой мы работаем на вот этом поиск индивидуальных смыслов, индивидуального содержания, эмоционального, там ассоциативного, и работаем, в частности, там большой блок посвящен психосоматике, большой блок своим отношениям с внешностью, отношениям с едой и все, что касается вот этого телесно-психического функционирования, вот этой психической части. Вот, если вам актуально, интересно, приходите, проходите этот курс, пока он доступен. И вот в ближайшие выходные, нет, последние выходные апреля, так это будет 27 апреля, у нас стартует последний поток с группы этого курса, группы, которую курирую я и моя коллега-психолог, специализирующийся как раз на всяких телесных проблемах, расстройствах пищевого поведения и так далее. Вот это будет последний поток, который мы вот так вот проведем 2 месяца, уделяя внимание каждому участнику. Такая вот возможность, если вам ценно, важно, не упустите, потому что, конечно, поддержка психолога
ну, это актуальнее, там, да, и с поддержкой группы интереснее, больше мотивации. Вот, есть также книга «Я телесная психология», и там тоже есть большой раздел про психосоматику, и тоже есть там небольшие кусочки практики, которые можно делать полностью самостоятельно, если вам актуально в этой теме разобраться. Но главное, помните, что вы индивидуальны и важны не какие-то общие, да, там, не какие-то общие результаты и какие-то там правильные ответы, а именно то, как вы чувствуете, как вы проживаете, что то или иное заболевание, симптом, состояние делает с вашей жизнью, про что это для вас, какие у вас решения, выводы возникают. И старайтесь помнить об этом. Вот, и ценить. Ценить и любить свое тело и искать свои собственные ответы. И все будет хорошо, тело всегда подскажет, да, тело подскажет, за каким человеком идти, какого следует избегать и так далее, если вы хорошо с ним сонастроены, понимаете его, слушаете и любите. Вот, надеюсь, вам было интересно, полезно, что-то какие-то свежие мысли, а может даже решения вы из этого подкаста себе взяли. Благодарю вас за внимание и до новых встреч. Пока-пока.